Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Сегодня я продолжаю тему акушерских кровотечений и коснусь вопроса, такого огромного и важного вопроса, как предлежание плаценты. Что такое предлежание плаценты? Предлежание плаценты – это расположение плаценты в нижнем сегменте матки в области внутреннего маточного зева. Частота этой патологии 0,5-0,8% от всех родов. Но это очень серьезная патология, которая дает, к сожалению, летальные исходы как для матери, так и для плода. По статистике, есть такая статистика, 3% женщин с предлежанием плаценты погибают, и погибает 5% детей. Какова же причина предлежания плаценты? Почему плацента располагается в нижнем сегменте матки? Дело в том, что в норме плацента прикрепляется в теле матки, прикрепляется в области дна, тела, в одной из боковых стенок ее, прикрепляется непосредственно своими ворсинами к эпителиальному разросшемуся слою матки, и там формируется область плацентарной площадки. В данном случае плацента в нижнем сегменте матки, в нижней ее части, непосредственно над внутренним зевом. Почему же она не прикрепилась в теле матки? Значит, слизистое тело матки неполноценно. Поэтому можно говорить о том, что причинами предлежания плаценты могут быть прежде всего патологические изменения в слизистой стенке матки. Почему они возникают? Они возникают, если женщина перенесла до беременности воспалительные процессы в слизистой, эндометриты. Если у нее было много выскабливаний, если у нее были операции, например, такие, как сегодня достаточно частая операция кесарево сечения, если у женщины были операции по поводу миомы матки, консервативные операции, когда удаляется только опухоль матки, или же, не дай бог, перфорация матки, остается рубец. И вот в области рубца, конечно, эпителиальная ткань неполноценна, она заменяется соединительной тканью, и там может образоваться плотное такое прерококрепление плаценты. Дальше нужно сказать о том, что может быть аномалия матки, ее недоразвитие, какая-то патология ее строения, которая приводит к предлежанию плаценты. И вторая большая причина – это причина со стороны непосредственно плодного яйца. Плодное яйцо обладает ферментативными способностями для того, чтобы трофобласт непосредственно обладает этими способностями. Он как бы растворяет белки эпителиальной ткани и ворсины погружаются, происходит нидация плодного яйца там, где произошло растворение этой слизистой. В данном случае такая ферментативная особенность плодного яйца снижена при гормональной недостаточности или при каких-то других причинах, которых мы иногда и не знаем даже. И поэтому плацента вместе с плодным яйцом опустилась в нижнюю часть матки и там прикрепилась в области непосредственно нижнего сегмента. Вот такие причины предлежания плаценты. Какое же бывает предлежание плаценты? Я вам покажу вот на схеме. Предлежание плаценты бывает так называемое центральное или полное. Вот здесь я нарисовала внутренний зев с его открытием, предположим, там 4-5 сантиметров. И вся область внутреннего зева занята плацентой. Это центральное предлежание плаценты. Дальше может быть неполное предлежание плаценты. Оно делится на два вида – на боковое и краевое. Боковое – это когда вот при открытии внутреннего зева пальпирует доктор плацентарную ткань. Большая часть открытого внутреннего зева занята плацентой, а небольшая часть занята оболочками. Вот это будет боковое предлежание. А вот здесь, на этой схемке, вот я изобразила красным – это плацента, а полосочки – это плодные оболочки. Так вот здесь в основном при открытии внутреннего зева пальпируются плодные оболочки, а потом часть, только где-то около края внутреннего зева, мы определяем край плаценты. Это предлежание называется краевым. Итак, центральное или полное, и неполное, боковое и краевое. Бывает еще такая патология, как низкое расположение плаценты. То есть плацента не занимает внутренний маточный зев, она находится выше внутреннего маточного зева, на 2, 3, до 5 сантиметров. Но почему же ставят этот диагноз? Потому что он тоже имеет свои патологические симптомы. А оболочки, как же, а как его поставить, если плаценты не определяется? Дело в том, что оболочки, которые спускаются с плаценты, сразу же близко, они шероховатые. Дальше они гладкие, все плодное яйцо. А вот эта область оболочек непосредственно от ткани плаценты, она шероховатая. И вот если доктор при открытии внутреннего зева определяет только плодные оболочки, но они шероховатые, он предполагает низкое расположение плаценты. Что касается плаценты, есть еще такое определение, как миграция плаценты. Что значит, что плацента двигается, что она прикрепилась в одном месте, а потом ушла в другое место? Конечно, нет. При маленьких сроках беременности иногда могут поставить или заподозрить предлежание плаценты. При маленьких сроках беременности доктору, который смотрит на УЗИ, кажется, что плацента располагается непосредственно у внутреннего маточного зева. Но по мере того, как матка растет, растягивается, она 20 недель, мы знаем, она растет, после 20 она начинает растягиваться, то как бы мышца матки смещается кверху вместе с плацентой. И тогда, конечно, этот диагноз уже как предлежание не ставится. Но, учитывая первый диагноз, врач можно поставить такой диагноз, записать в истории, как миграция плаценты. Итак, я вам рассказала, что такое предлежание, какие бывают его виды и каковы причины. А вот теперь вопрос следующий. А чем опасно предлежание плаценты? Каков патогенез кровотечения, которое возникает при предлежании плаценты? А основным симптомом является кровотечение. Это кровотечение, как правило, при предлежании плаценты возникает во второй половине беременности. Возникает оно внезапно, неожиданно, бывает яркой кровью. Но дело в том, что почему оно возникает во второй половине беременности? Потому что начиная с 20 недель растягивается нижний сегмент. И вот по мере того, как он растягивается, а ворсины не имеют возможности тянуться так, как тянется мышца, поэтому они отслаиваются от стенки матки, а отслоившись, рвутся кровеносные сосуды и возникает кровотечение. Вот таков патогенез кровотечения при предлежании плаценты. Но надо сказать о диагностике. Диагноз, конечно, прежде всего ставится, вы знаете, на основании жалоб женщины. На что женщина пожалуется? Что у нее внезапно, неожиданно возникло кровотечение. Оно может быть ночью, может быть днем, может быть после физической нагрузки, может быть в покое. Оно всегда неожиданно. Болями это кровотечение, как правило, не сопровождается. Кроме того, оно может быть внезапно и сразу обильно. Обильно настолько, что это требует срочной, неотложной, экстренной помощи. Может быть незначительное в виде кровомазания. Может появиться и может опять прекратиться, а потом возникнуть повторно. Вот такой характер кровотечения, который возникает во второй половине беременности, требует от нас заподозрить предлежание плаценты. Дело в том, что это кровотечение все равно опасно. Если оно повторяется, даже оно незначительное, оно скудное, но оно повторяется. Например, оно возникло где-то там в 26 недель, а в 28 опять повторилось, в 32 опять повторилось. Но повторяющиеся кровянистые выделения, они опасны прежде всего анемии, которая возникает у женщины, и последующей внутриутробной гипоксии плода. Кровотечения обильные угрожают жизни женщины. При центральном предлежании плаценты, когда плацента занимает весь внутренний зев, кровотечение возникает раньше, и оно всегда обильнее. При боковом и краевом предлежании плаценты кровотечение возникает позже, и оно бывает менее обильным, но это не обязательно, оно тоже может быть значительным. Что значит раньше, что значит позже? Мы говорим вторую половину. Такое кровотечение при центральном предлежании может возникнуть 24, 26, 27 недель, даже где-то до 30. Естественно, может и позже, но чаще всего оно возникает вот в эти сроки. А что касается бокового и краевого предлежания, оно возникает после 30 недель, 32, 34, 35 недель. Вот и что касается его характера, оно может быть как обильным, так и незначительным. При низком расположении плаценты Здесь кровотечение может возникнуть в родах, уже в конце первого периода родов. И в этом случае, конечно, это менее опасная ситуация, потому что в родах у нас больше возможностей оказать женщине ту или иную помощь. Итак, первый основной симптом, который требует в диагностике этого постановки, этого диагноза, это кровотечение. Кровотечение второй половины, кровотечение яркое, обильное, не безболезненное, не сопровождается тонусом матки и часто повторяющееся. Дальше мы, конечно, собираем анамнез у женщины. Вот при сборе анамнеза обращаем внимание, что это были аборты, что это были многократные роды, что у женщины были какие-то операции, что она перенесла воспаление до беременности или после родов, эндометриты. И чаще всего предлежание возникает у повторно родящих и повторно беременных женщин. Если взять все количество женщин, у которых бывает предлежание, то 75% приходится на повторно родящих. Итак, анамнез помогает нам заподозрить этот диагноз. Конечно, диагноз помогает уточнить внутреннее исследование женщины, чтобы непосредственно пропальпировать плацентарную ткань. Вот тут я должна вам сделать очень серьезное предупреждение. Внутреннее исследование делает только врач. Причем врач старается сделать это внутреннее исследование в условиях развернутой операционной, потому что после внутреннего исследования, когда пальчиками доктор касается ткани плаценты, может быть, даже на небольшом расстоянии, может быть, дополнительная ее отслойка от стенки матки, и кровотечение может принять очень обильный характер, угрожающий жизни женщины. Поэтому операционная должна быть готова. То есть акушерка внутреннее исследование делать не имеет права. Его делает только врач. Ну а если акушерка в отсутствии врача, что она, предположим, там в районной больнице где-то, что она может сделать единственное? Она может посмотреть только зеркалами, чтобы установить источник кровотечения. Что это кровотечение действительно идет из матки, там не из шейки, с поверхности шейки, где есть там какой-то патологический процесс. Только это может сделать акушерка. Наружные же исследования, наружные акушерские исследования, что нам дает, когда мы смотрим предлежащую часть плода, мы знаем, что это либо тазовый конец, либо головной конец плода, и они находятся над входом в малый таз. Здесь предлежащая часть стоит высоко. Она стоит высоко, потому что плацента ей не дает непосредственно опуститься ко входу в малый таз. Вот это непосредственно находящаяся здесь вот высоко стоящая предлежащая часть тоже является таким диагностическим признаком. Ну и когда выслушивается сердцебиение плода, одновременно заподозрив предлежание плаценты, надо послушать область нижней части живота непосредственно над паховыми складками. То есть вы слушаете пульсацию сосудов в нижнем сегменте матки. И вот в той части матки, справа, предположим, находится предлежание плаценты, там будет шум дующий, такой шушащий, шуршащий такой звук. Дующий шум – это шум плацентарных сосудов. В норме мы его не слышим. Поэтому это тоже признак, который помогает нам заподозрить предлежание плаценты. Но, конечно, внутреннее исследование, которое делается врачом и уточняет диагноз, это дает прежде всего пальпацию такой вот мягкой плацентарной ткани, она сразу ощущается. Ну, вы, акушерки, принимаете роды, вы знаете, как на ощупь плацента чувствуется. Вот такая же плацентарная ткань ощущается в области внутреннего зева. Это если зев открыт. Причем диагноз полного или неполного уточняется при открытии зева на 4-5 см. А если маточный зев закрыт, что может пропальпировать врач? Он может пальпировать в области бокового свода влагалища или переднего свода влагалища такое наполнение, мягкое такое, казалось бы, объемное образование. Это и есть плацента. Вот она пальпируется в виде такого мягкого объемного образования в одном из боковых сводов влагалища или непосредственно в переднем своде влагалища. Ну и, конечно, такой метод, как УЗИ. УЗИ нам помогает уточнить предлежание плаценты и в ранние сроки, и еще и при отсутствии кровотечения. Но если кровотечение не угрожает жизни женщины, есть возможность, есть время сделать УЗИ, УЗИ делают. Если же кровотечение угрожает жизни женщины, то этот метод исследования уже будет просто лишним, и он нам отнимет у нас лишние минуты, которые необходимы для оказания женщине помощи. Какие же осложнения возникают при предлежании плаценты? Осложнения серьезные. Прежде всего, это, конечно, угрожающее жизни кровотечение, которое может быть во время беременности, в первом периоде родов. Это кровотечение, которое возникает в третьем периоде родов, потому что нижний сегмент гипотоничный, и даже если плацента не отделилась еще, то, вернее, отделилась уже, кровотечение будет очень сильным. Вот поэтому это кровотечение. Дальше это, возможно, тромбоэмболия. Это, возможно, эмболия околоплодными водами. Это, возможно, внутриутробная гипоксия плода. То есть вот эти осложнения, конечно, ну, если женщина рожает консервативно при неполном предлежании, это слабость родовой деятельности. Рожает она всегда рано, это недоношенная беременность. Вот эти осложнения обычно характеризуют предлежание плаценты. Какое же лечение предлежания плаценты? Все зависит от силы кровотечения. Если кровотечение возникло, предположим, там в сроке 27, 30, 32 недели, оно не угрожает жизни женщины. С чего надо начинать? Что должна делать акушерка? Прежде всего послать женщину в стационар. Причем что значит? Вызвать скорую помощь. И вместе с фельдшером или врачом скорой помощи сопроводить женщину, если это женская консультация, сопроводить ее в стационар. В стационаре она находится на постельном режиме. Вот тут акушерка, которая работает в отделении патологии, обязана очень тщательно следить за этой женщиной, за выполнением ей того режима, который ей назначен. Он может быть постельный, полупостельный. Вот. Ну, если свободный, то в том случае все равно следить за состоянием женщины. И за кровянистыми выделениями. С этой целью даются стерильные подкладные несколько раз в день и определяют характер кровотечения, количество, как часто оно повторяется, для того, чтобы правильно, своевременно обнаружить, вдруг, не дай бог, их усиление, оказать правильную помощь. Ну, проводят профилактику внутриутробной гипоксии плода, дают спазмолитические средства, которые бы расслабили мышцу матки, и, конечно, при необходимости вливают препараты антианемического характера, вливают жидкости женщине, если в этом есть необходимость. Вот это касается такого, ну, как бы консервативного ведения. И стараются женщины, почему ее ведут консервативно? Потому что срок беременности недоношенный. И стараются довести ее до большего срока беременности. Если же кровотечение, в каком бы сроке оно ни возникло, 26, 27 недель, 30, 38, в любом сроке, если кровотечение угрожает жизни женщины, и оно обильное, то это требует срочной оперативной помощи. Какая помощь? Здесь помощь может быть только, конечно, кесарево сечение. А что консервативное ведение родов, возможно или нет? В родах мы что-то можем женщине сделать? Единственное, что если имеется неполное предлежание плаценты, врач определил часть оболочек и часть ткани плаценты, он может вскрыть плотный пузырь. Тогда предлежащая головка прижимает ткань плаценты, и кровотечение может уменьшиться. Но это в том случае, если это удается сделать без усиления кровотечения, без вреда для женщины. Потому что эта процедура тоже может усилить кровотечение. Вот этот амниоцентез, который может помочь, а может и не помочь, может кровотечение усилиться. Итак, основным методом, конечно, лечения таких женщин является кесарево сечение. Абсолютным показанием кесарево сечения является закрытие маточного зева, закрытый маточный зев, неготовые родовые пути, незрелые родовые пути и значительное кровотечение, центральное предлежание плаценты и угрожающее жизни кровотечение. Ну вот, наверное, все. Что касается непосредственно стандартов и протокола помощи акушерки на разных этапах женской консультации, в отделении патологии, в родильном зале, в операционной. Я это напишу в стандарте, и вы можете посмотреть это на сайте. Желаю всего доброго. До свидания.